студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Переговоры Москвы и Киева. Олаф Шольц высказался по поводу возможного мирного соглашения по Украине. Как идет переговорный процесс и участвуют ли в нем сторонние игроки? Попытаемся выяснить прямо сейчас с политологом-журналистом Юрием Светом. Юрий Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Но, с вашего позволения, я процитирую господина Шольца, который, собственно, сделал такое довольно обширное заявление в интервью журналу «Шпигель» о том, как бы могло выглядеть вот это мирное соглашение по Украине. Вот далее цитата. «Необходимо перемирие, российские войска должны отступить, необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована». Ну и, собственно говоря, Шольц добавил, что Германия готова выступить гарантом безопасности. А мы помним, что Украина предлагает некую новую формулу в обход НАТО. Вот, ну, некая новая, может быть, НАТО или что-то на вроде того. То есть это ряд стран, которые гарантировали бы безопасность, собственно, Украины в будущем, да, и, значит, вступали бы с той страной, которая угрожает Украине, в прямые боевые действия в течение там нескольких суток, ну, если там какая-то агрессия или что-то такое. И в этом списке разные страны фигурируют, пока предполагают. Кто-то согласился, кто-то нет. Италия, США, Турция, по-моему, Израиль, ну и вот Германия. Ну, скажите, пожалуйста, вообще вот эта формула, связанная с странами-гарантами безопасности Украины, она имеет шансы на реализацию? Или это как-то пока слишком умозрительно выглядит?
Думаю, что шансов на реализацию нет, потому что Россия на это никогда не согласится. У нас есть опыт Минских соглашений, где гарантами были Германия и Франция. Итог нам известен. И нам Шольц предлагает, как это по русской поговорке, тех же щей да пожиже влей. Теперь он будет там среди гарантов. Обратите внимание, среди гарантов фактически почти все это страны-члены НАТО. То есть мы получаем так, безопасность Украины будет гарантировать, ну, не НАТО в целом, а основные его члены. Зачем она нам нужна? Как я понимаю, позиция России, если речь идет о каких-то гарантиях, то это члены Совета Безопасности. 5 постоянных членов Совета Безопасности без всяких оговорок. Заметьте, как говорил один из украинских представителей. Ну, вот члены Совета Безопасности США, Великобритания, Франция и Китай, и, возможно, Россия. Поэтому желающих пристроиться к этому процессу очень много. Но слово-то здесь решающее принадлежит Российской Федерации. Вот, и, например, моя точка зрения, переговоры должны вести Россия и Украина. И дальше, значит, что и как делать, куда двигаться, как это будет, это тоже решать участникам этого процесса. А то Украина нам заявляет, что вы выведете войска со всей территории Украины, видимо, включая Крым и Донбасс. И после этого мы с вами вступим в переговоры, а по результатам переговоров проведем референдум. Ну, а по сути дела, Шольц-то примерно такие же
песни. Да-да, вот смотрите, идет. Просто Олаф Шольц говорит, что навязанного мира, это, опять же, цитата из него, в переводе, естественно, навязанного мира не будет, и вот еще раз напомню, с чего я начинал, он же говорит, что российские войска должны отступить. То есть речь идет, насколько я понимаю, о том, что вот эти государства-гаранты не будут себя включать Россию, потому что, ну, вот Украина выйдет на свои там административные границы, видимо, до 2014 года. И вот появляется список государств, они гарантируют безопасность. Да, а Россия где-то в стороне. Вот, ну, видимо, такая схема.
Да, конечно. Так у нас же, мы же слышим заявление верховного представителя ЕС же Боррель, говорит, что победа может быть одержана только на поле боя, и мы не допустим, чтобы Россия победила. И Шольц более изощренно говорит о том же самом. То есть они сейчас накачивают Украину вооружениями, требуют, чтобы наши войска отошли, а потом что за этим последует? Возвращение к прежней ситуации, когда Украина будет провоцировать постоянно конфликтной ситуации. Нет уж, началась военная операция специальная, президентом России обозначены ее цели. Мы подтверждаем раз за разом, что эти цели будут достигнуты, и потом в нашем обществе есть консенсус. Если о 80% поддержки президента высказываются в ходе опросов граждане России, то что, президент может поступить поперек позиции россиян? Нам ссылаются на мнение украинцев, которые, дескать, не согласятся с тем, что Крым и Донбасс больше не будут Украиной. А есть мнение людей, которые живут в Крыму и в Донбассе, есть мнение граждан России, и с ними надо считаться. Поэтому вот все вот эти господа, и Эрдоган, и Шольц, и Макрон, они могут свои, и Боррель, высказывать свои пожелания, свои хотелки, но Россия будет поступать так, как она считает нужным, исходя из своих интересов.
А вот скажите, пожалуйста, Шольц говорит, мы оснастим их так, ну, имеется в виду Украина, чтобы безопасность была гарантирована. Это с одной стороны. С другой стороны, в очередной раз он заявил о том, господин Шольц, что Германия не может передать тяжелое вооружение Украине, ибо угроза агрессии против НАТО, ну, это в его изложении, возрастает. То есть, ну, опять этот вопрос прямого столкновения России и НАТО. То есть, с одной стороны, оснастим, а с другой стороны, тяжелое вооружение не дадим. Все-таки Берлин как намерен дальше действовать?
У них внутри Германии в этом отношении тоже есть конфликт серьезный. Там есть политические силы, которые требуют от правительства Германии вооружать Украину всем, чем только
там, по-моему,
можно.
Извините, что перебиваю. Оппозиция заявила о том, что хочет какой-то механизм отстранения Шольца от власти запустить.
Да. И вот он теперь именно за это, что он не хочет Украину вооружать. Он ищет какие-то другие варианты. В частности, речь идет о том, что танки тяжелые «Леопард», которые есть у Германии, их на Украину не дадут, потому что украинцы не умеют управлять ими. А вот немцы скупят, видимо, по всей Европе у всех этих постсоветских государств бывшее советское вооружение и поставят его на Украину. Мы несколько раз уже предупредили, что все эти поставки являются законной военной целью. И вчера, вот то, что ночью был разгромлен впервые, наверное, железнодорожный узел, это говорит о том, что им уже внятно показывают, как и что будет. Как только эта техника с территории Польши начнет перемещаться на территорию Украины, ее будут уничтожать. Вот их мечты о вооружении, которые они говорят.
А скажите, пожалуйста, многие пользователи как-то задаются вопросом о фразе «законная цель» и хотят узнать, что значит слово «законное», да, то есть какому закону или там нормативам соответствует.
Мы объявили специальную военную операцию. В ходе этой специальной военной операции есть те, кто является врагом, вражескими вооруженными формированиями, это ВСУ и националистические все эти батальоны. Есть наемники, в отношении их уже другие законы действуют, там комбатанты, всякие вещи. И дальше, что является законной военной целью? Это солдаты, ну, то есть вооруженные силы, это базы, вооружение, коммуникации и так далее. И в результате те грузы, которые поступают воюющей с нами стороне, и являются военными грузами, они законная цель, их можно уничтожать, потому что они позволяют противнику российских войск приобрести преимущество в вооружениях.
Вот понятно, и все. Да. Скажите, пожалуйста, есть заявление господина Борреля по поводу переговоров, точнее, по поводу нежелания, с его точки зрения, Москвы в них участвовать. Он ссылается на господина Нехамера, австрийского канцлера, который побывал в Москве, встретился с Владимиром Путиным, и потом прокомментировал эту встречу в том духе, что президент России не хочет говорить о переговорах, ну и, в общем, это такая тема для него не очень актуальна. Все-таки, на самом-то деле, как, на ваш взгляд, дело обстоит? Потому что, вроде бы, стороны говорят, что консультации идут, но что-то складывается
или нет? Дело обстоит так, что что Российская Федерация готова разговаривать с отдельными государствами и с главами этих государств. Поэтому Путин постоянно ведет переговоры с президентом Франции Макроном, поэтому он с Эрдоганом, с этим, с Шольцем, между прочим, говорил, и не Хамера, пожалуйста, он приехал в Москву, вел переговоры, с ним вели переговоры, но попытки выступать в переговорах с нами с некой консолидированной позицией или представителя Европейского Союза. Европейский Союз – это что? Сторона конфликта. Это, в принципе, экономическое объединение, которое, правда, сейчас на себя военный мундир пытается натянуть. В честь чего президент Российской Федерации, избранный народом Российской Федерации, должен вести переговоры о ситуации на Украине с господином Боррелем, которого никто не избирал, которого назначили. Он чиновник. Какие у нас предпосылки для встречи и беседы с ним? Поэтому переговоры будут. Но переговоры будут о чем? Переговоры будут с главами государства о том, как они намереваются содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Это одно. А если будет попытка диктовать, как Шольц говорит, выведите войска или остановите, или отведите, то на эту тему говорить не будут.
А что вы
можете... Они никак не могут... Простите, они никак не могут смириться с тем, что ситуация изменилась, что нынешней Российской Федерации после 24 февраля больше нет желания считаться со всеми этими многочисленными структурами, которые создал Европейский Союз вокруг себя. Все эти европарламенты, евросоветы, верховные и неверховные представители. Мы не хотим с ними говорить больше. Они себя показали во всей красе за это время.
Что можно сказать о ходе российско-украинских переговоров в таком случае? Вот процесс этот как-то буксует или все-таки, ну да, обменялись стороны своими взглядами на положение вещей в виде документов, да, а дальше что?
Да не, с украинской стороны происходит имитация переговоров. Мы видели все вот эти ужимки и прыжки, опаздывания на встречу, перенос там места и так далее, всякого рода затягивания. Я так понимаю, мы должны исходить в отношении переговоров с заявления господина Зеленского о том, что, как он видит эти переговоры. Вывод российских войск, я уже говорил об этом, со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, и после этого переговоры. Вот как он видит. То есть это заявление людей, которые полагают, что они, видимо, побеждают и могут диктовать. И когда он говорит, что мы не согласимся никогда с ультиматумом России, ну что ж, придется этот ультиматум подтвердить военными действиями. Ведь Россия в конце прошлого года, когда написала предложение к американцам, к НАТО, о том, чтобы не принимали Украину в НАТО и дали какие-то гарантии, над нами просто смеялись и называли это тоже ультиматумом. А когда началась специальная военная операция, то вдруг Зеленский заявил о нейтральном статусе Украины. То есть получается, что понимают только силу.
Можно еще вкратце, в завершении нашей беседы, если можно вкратце, значит, обсудить все-таки вопрос геноцида. Да? В ООН не находит признаков геноцида на Украине, а как мы знаем, ну, скажем, парламент Латвии, да и, по-моему, других балтийских государств приняли документы о том, что действия России на Украине – это и есть геноцид. Вот просто с этим термином давайте попробуем определиться. Что
да, это, коротко, это, да. Значит, есть это самое, есть четкое международное определение, что такое геноцид. Это там преследование по этническим, там, религиозным и прочее значительных масс людей. Между прочим, как пишут юристы, даже на Нюрнбергском процессе, когда осудили все эти руководящие структуры гитлеровской Германии, слово «геноцид» не было, термин не был употреблен, там было введено понятие преступления против человечности. Поэтому то, какие там решения парламент Латвии принимает, это все попытка вот этой демагогии, попытка там, где нет подлинного ничего, то на ровном месте раздуть, пугать людей словами.
Спасибо.
Эти слова...
Да, спасибо большое. Политолог, журналист Юрий Светов был в эфире «Радио Спутник».